эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Привет всем! Сегодня 31 октября. Вы слушаете передачу «Христианство. Трудные вопросы». В эфире Полина Молчанова. И отвечать на ваши вопросы будет, как всегда, Сергей Львович Худиев. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Мы начнем с нашего сайта, который theos.fm. Но я напомню, что вы можете нам еще и звонить по номеру 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Также вы можете нам писать не только на сайт, но и в Viber и WhatsApp, если он у вас есть. 8-977-850-09-96 – это номер нашего Вайбера и Ватсапа. 8-977-850-09-96. Итак, наш час пошел, и мы ждем от вас звонков и писем. Итак, начну я с письма Клавы. Бытие 3 глава. «Я услышал стенание народа моего». И вопрос: Бог может только слышать, что происходит? Он нас не видит?
Нет, конечно, Бог видит. Бог вообще обладает всеведением. То есть Богу абсолютно все известно. Конечно, ему известно и стенание народа. И в данном случае услышал, обратил внимание. То есть, скажем так, решил рассмотреть это дело в Божьем суде. Точно так же, как мы можем слышать очень много вещей, но не предпринимать каких-то мер по этому поводу. Вот услышал, в данном случае решил принять меры.
Спасибо, Сергей Львович. Мы перейдем к следующему вопросу. Нам пишет Яков Опроверженец. Здравствуйте, Сергей Львович. Я слышал, что Хэллоуин – это христианский праздник. Мало того, что есть мнение, что его подарили нам католики. Насколько эти утверждения верны? Нужно ли мне, как христианину, его отмечать?
Ну, значит, конечно, это не христианский праздник. Хэллоуин действительно первоначально он возник как День всех святых. Вернее, это как? Первоначально вообще самые его корни – это кельтский праздник Самайн. Самайн – это наступление зимы, когда наступают времена трудные, когда нужно решать, какая скотина останется на зиму, какую надо будет заколоть и питаться. Нужно съесть излишки, которые остались, которые нельзя сохранять на зиму. В общем, это сезонный праздник, в который древние кельты, язычники верили, что истончаются границы между этим миром, миром живых и миром мертвых, между этим миром и сверхъестественным миром, и в наш мир приходят сиды, так называемые. Это сверхъестественные существа, которые, ну, по-разному изображаются в разных источниках, то они сверхъестественно прекрасные, то они наоборот, то они богожелательные, то они наоборот какие-то злые и опасные. Ну вот этих, значит, сидов, духов, их надо было как-то с ними взаимодействовать, надо было их как-то отпугнуть, чтобы они не причиняли вреда, и поэтому люди устанавливали всякие страшные маски и всячески их там, ну, отгоняли. Потом появился, когда с христианизацией кельтских народов в этот день стали отмечать День всех святых, вернее, это канун Дня всех святых, и вот это языческое оккультное содержание, оно отошло на второй план. И какое-то время можно было сказать, что Хэллоуин – это просто, ну, такой, ну, что, такой не очень серьезный праздник, который просто, ну, дети балуются. Ну, как Масленица. Вот у Масленицы у нее языческие корни, но сейчас никто не считает, что Масленица – это реально поклонение каким-то там языческим духам. Но где-то с второй половины 20 века огромную популярность стал приобретать такой, знаете, коммерческий оккультизм. Праздник Хэллоуин, он вообще был, конечно, очень быстро коммерциализирован, люди стали продавать всякий антураж к празднику. Ну вот стал появляться в том числе такой, знаете, коммерческий оккультизм, когда люди, скажем так, относятся к контакту с потусторонним как к чему-то такому веселому, интересному, радостному, развлекательному. И это наложилось на волну интереса к оккультизму. И это привнесло в Хэллоуин такой уже элемент оккультизма, элемент вызывания духов. Там уже начали появляться какие-то вполне себе оккультные практики. И вот там, где речь идет об оккультных каких-то намеках даже, тут христианину совершенно неуместно иметь с этим дело. Христианину неуместно наряжаться ведьмой или чертом, христианину неуместно предпринимать какие-то даже в шутку оккультные манипуляции. Понятно, что для многих это, ну, игра, просто шутка, никто всерьез не собирается поклоняться сатане, но все равно это, конечно, христианам неуместно. Знаете, вот как несколько лет назад принц Гарри, он на какой-то вечеринке появился в форме этого африканского корпуса со свастикой. Ну и было понятно, что, конечно, принц Гарри никакой не нацист на самом деле. На самом деле он просто шалопай. Но, тем не менее, был большой скандал. Потому что нельзя даже в шутку одеваться в нацистскую форму и со свастикой рассекать. Даже если ты просто глупый шутник. Вот точно так же христианину неуместно как-то ассоциировать себя с силами духовного зла, даже если все вокруг это делают просто в шутку, никто тут не собирается всерьез поклоняться сатане или делать что-то такое. Поэтому христианам все-таки скорее неуместно этот праздник праздновать.
Спасибо, Сергей Львович. Мы перейдем к следующему вопросу. Он от Олега. 2-3%, по словам Олега, русских, и еще меньшее число людей в других странах, воцерковленные и православные. Значит ли это, что Бог создал всех остальных для ада?
Вы знаете, тут ошибочна сама постановка вопроса, поскольку мы ничего не можем рассуждать, сказать о спасении в терминах статистики. Мы ничего не можем сказать относительно больших групп людей, поскольку спасение или гибель человека – это очень индивидуальная вещь между ним и Богом. Бог каждого человека судит индивидуально. Исходя из тех решений, которые человек принимал в своей жизни, в тех условиях, в которых он находился, и эти условия, конечно же, Богу хорошо известны. Для Бога это не тайна. И мы не можем сказать, там, кто точно спасется, кто точно погибнет. Мы не можем вот на людей повесить бирки и сказать, вот эти там точно в ад пойдут, а эти вот точно в рай. Я помню, как-то я разговаривал с одной преподавательницей воскресной школы, она как-то сказала, ну, вы знаете, у нас вот в этом классе учатся спасенные дети, а в этом не спасенные. Я так несколько удивился, как вообще это прозрели, какое вам было на этот счет мистическое озарение. Но она увидела, что я несколько удивился, ну и говорит, ну, вы знаете, вот тут просто верующие, тут неверующие. Это просто мы вот так выражаемся. На самом деле, конечно, мы не можем знать, мы не можем на других людей повесить вывеску, вот это спасенный, вот это не спасенный. Потому что это не вопрос статистики, это вопрос личных отношений Бога и человека. Но мы можем знать, что Евангелие ставит перед каждым из нас выбор. Вот нам приглашение на царский пир. Вот мы можем на это приглашение отозваться, а можем не отозваться. Если мы откажемся войти в дверь, то мы останемся за дверью. И этот вариант возможен, да. Библия говорит, что вечная погибель, она совершенно возможна, что человек может до конца наотрез отказаться, он может остаться за дверью, он может так вот захотеть, и он может навеки погибнуть. И это относится не к каким-то другим людям, чтобы мы там вот сказали, ага, вот это значит категория людей, они все погибли. Мы не знаем, мы не можем знать. Это относится к нам, чтобы мы решили, вот я принимаю это послание, я отзываюсь на это приглашение. И вот это мне решать, хочу я войти в дверь или нет. И если откажусь войти в дверь, то да, я останусь за дверью.
Спасибо, Сергей Львович. Перейдем к следующему вопросу. Он от Эллы. Оказывают ли компьютерные игры духовное блокирование человека, видимо, влияние на духовное блокирование человека, управляют ли этими играми бесы?
Вы знаете, бесы не управляют, конечно, компьютерными играми, но компьютерные игры, они бывают разные по своему содержанию. Бывают игры с таким отчетливым, оккультным, отчетливого оккультного характера, когда там речь идет о том, что, ну, почитаешь просто рекламу, что типа... почувствуйте себя дьяволом там в этом, в подземелье, там в этом подземелье нужно какие-то порядки наводить, там гонять конкурентов дьяволов, еще что-то делать. Бывают вот такого рода игры, которые могут побуждать человека отождествляться с силами зла. Бывают игры, которые побуждают человека виртуально совершать какие-то бессмысленные жестокости и преступления. То есть понятно, что не только христианин, человек нравственно здоровый, он не будет играть в совершение каких-то жестокостей и преступлений. Однако этого нельзя про все игры сказать. Конечно, как с фильмами, как вообще с другой продукцией индустрии развлечений, тут нужно, нужна рассудительность, нужно смотреть, что это именно за игра, во что именно нам предлагают играть. И, конечно, бывает иногда, что у людей возникает зависимость от компьютерных игр, то есть человек сидит в компьютере круглые сутки, он забывает о своих обязательствах по работе, о своих обязательствах перед семьей, он сидит там, галактику спасает. Но бывает, и это, конечно же, тоже грех. Даже если само по себе спасение галактики, это дело безобидное. Там, в этом нет ничего, в принципе, дурного. Если бы человек спасал галактику, не знаю, какое-то ограниченное время, которое никак не мешает его другим обязанностям, ну, пусть бы и спасал. Но когда человек на этом вот зависает так, что это огорчает его домашних, то, что это мешает ему исполнять его обязанности, то, конечно же, в этом случае возникает зависимость, в этом случае возникает опасность. То есть тут нужна некоторая рассудительность, и нужно, как, ну, как с фильмами, знаете, бывают фильмы, которых не надо смотреть приличному человеку, но это не значит, что все фильмы вообще, они, значит, их нельзя смотреть.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы с нами, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, это Дмитрий. Вот я хотел бы как бы углубить этот вопрос и его сделать даже, может быть, рассуждение. Вот когда говорится, что поцерковленных людей 2-3%, Сергей Львович отвечает, что все-таки Евангелие нам предлагает открытую дверь, да, и, ну, в смысле, войти или не войти на брачный пир. Но при этом тоже Евангелие нас предупреждает о закваске фарисейской, о том, что фарисеи взяли ключ разумение, сами не вошли и другим помешали. И вот тогда опять же вопрос, кто не захотел войти? Те люди, которые не выцерковлены, или те, которые выцерковлены и кому-то мешают войти, да? И опять же, вот все время нарекания о тех же бабушек, а вот я бы сказал, что можно их сравнить с такими повивальницами фараоны, которые, ну, преграждают путь специально людям, хотящим войти, как вот, ну, с достоинством младенца мужского пола.
Ну, знаете, я как-то не наблюдал в бою этих бабушек. Все они говорят, слышал против них проповеди, но вот как-то их не наблюдал. Ну, я не отрицаю, что они есть. Возможно, кому-то они преграждают. Но, понимаете, в чем дело? Если человек... Если я поверил во Христа, то, понимаете, кто меня может отвратить? Это между мной и Христом. Вот если я принял такое решение, что я верю во Христа... Я так положил в своем сердце, что я верю во Христа. И тут, допустим, я пришел в церковь, и на меня какая-нибудь бабушка гавкнула. И тут бах, все, больше не верю. Ну, что же это была за вера? Это, ну, наверное, с самого начала, ну, было что-то другое. Поэтому тут нужно понимать, что это мы принимаем решение, верить или не верить. Никто за нас его не может принять, и если мы его приняли, никто не может ему помешать.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. У нас есть вопрос от Михаила. Члены организации свидетелей из Сторожевой башни утверждают, что именно они повторно избранный еврейский народ, как пишет нам Михаил. Эти свидетели Евангелия доказывают, что только они истинные и чистые последователи учения апостола Павла. Эти свидетели мечтают, чтобы в их 7-миллионную организацию крестились все старые евреи, весь 14-миллионный еврейский народ, тогда они вместе с иудеями начнут управлять миром, пишет нам Михаил. И вот У него вопросы. Добиваются ли нормальные конфессии церкви крещения евреев с той же целью захвата власти над миром, что и свидетели Евангелия? И чем мешает сам факт существования евреев-монотеистов в мире лжи и христианам, и вот свидетелям?
Я не в курсе вот таких коварных планов свидетелей Иеговы именно, но что касается власти над миром, Библия говорит, Новый Завет говорит, что у нас не будет власти над миром. Библия говорит, что церковь, чем ближе к концу мира, тем будет становиться хуже в земном плане. И в земном плане земная история кончится тем, что воцарится Антихрист. То есть земля будет объединена под властью правителя, который будет врагом Божиим и врагом Церкви Божией. И поэтому церковь не может строить планов всемирного господства, потому что у нас в Библии написано, что не будет нам такого всемирного господства, а всемирное господство будет совсем у другого человека. Поэтому мы ни в коем случае не стремимся к этому господству. Что касается обращения евреев, то, понимаете, вы очень дороги Богу. Христос умер для того, чтобы даровать вам вечное спасение. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И особая радость у ангелов Божиих, когда к Богу приходит сродник Христа по плоти, кто-то из еврейского народа. То есть речь идет не о каких-то глобальных геополитических планах, речь идет о том, что Бог хочет лично вашего спасения.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Продолжим наш эфир. Лена пишет нам, что важнее, быть правоверующим или добрым?
Видите ли, правая вера, когда она есть, она должна делать человека добрым. Поэтому тут не может быть противопоставления. Другое дело, что люди иногда говорят, ну вот я добрый, я хороший, а зачем мне быть еще и верующим? Я и так хороший. Но тут, понимаете, предполагается определенная такая предпосылка, что вера, она нужна для того, чтобы делать человека хорошим. Вера должна делать человека хорошим и делает, когда она есть. Но ее назначение не в этом. Через веру мы обретаем жизнь вечную и блаженную. Христос пришел не для того, чтобы просто научить нас себя вести. Он пришел для того, чтобы дать нам вечную жизнь. Вот вы и я предназначены для жизни вечной и блаженной. Вы и я предназначены для такой радости и счастья, которую мы вот не можем сейчас помыслить, не можем вместить. И Христос приходит для того, чтобы дать нам вечную жизнь. Не просто для того, чтобы сделать нас более приличными гражданами. Важный побочный эффект и свидетельство того, что мы уверовали, да, это изменяется отношение к людям. Это обязательно. Как говорит апостол Павел, плоды Духа — это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это обязательное проявление веры. Но сама вера, она немножко не о том, чтобы сделать нас просто славными людьми. Она о том, чтобы привести нас к жизни вечной и блаженной. Другая проблема, которую тут нужно упомянуть, очень трудно быть добрым человеком. Вот только ты решишься быть добрым человеком, как кругом все тебя начинают кусать, бить и обижать, там на ногу наступать, обещаний не выполнять, там, всячески кидать, гадости писать, и хочется им прямо вот там дать отпор, там, и вообще там встаешь не с той ноги, там, с утра тебя разбудит какой-нибудь там, какая-нибудь машина на улице, там, соседи с пробойником, еще что-нибудь там, встаешь злой, весь такой, аф, и тут вспоминаешь, надо быть добрым, да. И, конечно, это все очень трудно дается, но зато очень легко считать себя добрым. Это то, что нам всегда удается. Даже очень злые люди, даже тяжкие злодеи, страшные преступники, они с большим успехом считают себя добрыми. Вот с этим тут никаких нет проблем. И опасность в том, что мы можем считать себя добрыми, можем считать себя хорошими, когда на самом деле это не так. Когда на самом деле со стороны видно, что никакие мы не добрые и не хорошие. Поэтому важно уверовать, и одним из проявлений того, что мы обрели веру, будет то, что мы будем добрыми. То, что мы будем, по крайней мере, заметно двигаться в этом направлении.
Спасибо, Сергей Львович. Мы перейдем к нашим звонкам. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
А вот, извините, снова Дмитрий, уже по-другому вопрос. На всякий случай хотел бы уточнить, Сергей Львович, вот мне все-таки, я уверен даже, что все-таки вот та жизнь блаженная, блаженная и вечная, которая дарована, это на самом деле исполнение Богом в полноте всех тех желаний доброты людей, вдохновленных Святым Духом, да, и что, а иной нет жизни блаженной и вечной, и это все очень сильно взаимосвязано.
Ну, я даже не буду спорить с этим комментарием. Давайте перейдем к следующим вопросам.
Мы перейдем к нашему сайту theos.fm, напомню он. И напомню, что вы можете нам звонить 8 800 333 1706. Это наш прямой номер. У вас есть еще много времени, чтобы нам набрать и задать свой вопрос. Миша пишет нам: «Я верю в Бога, но меня не устраивает Русская Православная Церковь. Можно быть христианином без церкви?»
Вообще без церкви, вообще в одиночестве нет, потому что Новый Завет все-таки пишет о том, что христианин — это всегда член церкви. Христианин — всегда член христианской общины. Вот такого, чтобы был христианином и при этом гнушался всеми остальными христианами, вот такого не бывает. То есть христиане, которые не являются членами Русской Православной Церкви. Это сколько угодно. Есть другие поместные православные церкви, которые не Русская Православная Церковь. Есть у них подворья в Москве, у сербской есть, у американской есть, у чешской есть, да. То есть, в принципе, можно быть православным христианином, принадлежать к другой поместной церкви. Это возможно. Другое дело, что, понимаете, если вы не можете присоединиться к Русской Православной Церкви, потому что она вам не нравится, я боюсь, что те же проблемы вы принесете в любую другую христианскую общину, потому что везде вы обнаружите людей. Вот эти люди, они будут чем-то вас раздражать. Они будут не разделять ваших, там, не знаю, политических предпочтений, музыкальных вкусов. Они будут принадлежать к другим социальным слоям. Они будут по-другому разговаривать, по-другому себя вести. В общем, во всяком случае, они будут другими живыми людьми. В любой общине вы столкнетесь с чем-то, что вас будет напрягать. И так Бог замыслил, потому что церковь — это школа любви. В церкви мы учимся повиноваться Богу, и мы учимся любить ближнего. Любить ближнего — это подвиг, который начинается с признания того, что сейчас я ближнего не люблю. Вот есть у меня такая проблема. Не люблю я ближнего. Вот он меня раздражает, этот ближний. Я на него смотрю косо, с подозрительностью, с недоверием. Он мне не нравится. Я на него смотрю враждебно. И вот взрастание в любви, оно начинается с признания того: да, я вот не люблю ближнего. И это моя проблема. То, что я не люблю других христиан, это моя проблема. То, что я не люблю Русскую Православную Церковь, это не проблема Русской Православной Церкви, это моя проблема. Это я грешен, и поэтому я не люблю других людей. Это необходимо признать, потому что если этого не признавать, я вас уверяю, вот вы можете пойти в любую другую христианскую общину, которая не Русская Православная Церковь, и вы там тоже найдете обо что споткнуться, чем соблазниться. Это вот везде живые люди. Поэтому нужно просто признать, что христианин — это всегда член христианской общины, и исходить уже не из того, что там лично мне нравится или не нравится, а что Бог от меня хочет. Вот какое христианское общение Бог хочет, чтобы я присоединился?
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. Нам пишет Анна. Сергей Львович, какое поведение угодно Богу в ситуации, когда видишь, что близкий человек по неразумию вредит себе и своим родственникам? Надо ли пытаться воздействовать на него или проявить кротость и долготерпение и продолжать молчать?
Так кротость и долготерпение, оно проявляется не всегда в молчании. Вот кротость и долготерпение – это... Как вам сказать, это не то, что вы устранились, не то, что вы спрятались, под диван залезли и сидите там. Кротость, долготерпение – это когда вы мягко и с любовью с человеком беседуете. Вы ему кротко объясняете, что, ну вот, может быть, не надо так себя вести. Может быть, ты чего-то другого на самом деле хочешь в этой жизни. Вот позволь мне поделиться, иногда помогает личным опытом. Вот знаете, особенно иногда бывает, что вот там был я в свое время, там в твоем возрасте тоже был. Ну, не надо говорить такой же дурак, но, значит, как бы можно это деликатно подразумевать. Вот потом я понял, что не надо себя так вести. Поэтому с кротостью и долготерпением можно человеку как-то мягко, с любовью помочь, увидеть со стороны то, что он со стороны, вероятно, не видит. Потому что он сам не видит.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. Ольга нас спрашивает, по каким критериям мы определяем количество существ? Как мы понимаем, что три личности Троицы – именно один Бог?
Из Священного Писания мы это знаем. Священное Писание провозглашает, что есть только один Бог, что Отец – Бог, что Сын – Бог, что Святой Дух – Бог, и что это не три разных Бога, что это один и тот же Бог. То есть мы приходим к доктрине Троицы просто на основании того, что нам Священное Писание говорит.
Спасибо, Сергей Львович. Олег пишет нам, снова задает вопрос, видимо, если Бог создал Землю 7000 лет назад, то откуда на Земле кости динозавров, откуда на планете камни и различные породы возрастом миллионы лет?
Ну, как-то достаточно стандартный вопрос. Видите ли, часть христиан верит в то, что Земле несколько тысяч лет, меньшая часть. Но это не является сколько-нибудь обязательной частью христианской веры. Я в это не верю. Там, не знаю, крупнейшая христианская община, которая есть, там, католическая церковь, в это не верит. Поэтому проблемы, собственно, не возникает. В Библии не сказано, что Вселенной там несколько тысяч лет. Это цифры, которые можно получить при определенных подсчетах, которые люди вот совершали, ну, складывая там продолжительность жизни библейских поколений и тому подобные вещи, что само по себе довольно-таки спорно, вот как метод подсчета, как метод толкования. Поэтому я думаю, что проблема просто не возникает, если мы не пытаемся навязать Библии тот смысл, которого там нет на самом деле.
Спасибо, Сергей Львович. Вова пишет нам. Здравствуйте. Как может быть один Царь Небесный, если проявление Бога в Иисусе сделали одним из богов? То есть перед лицом Его еще двух равных воздвигли, пишет нам Вова. Если Троица есть пребывание трех богов неслиянно и нераздельно, и при этом они равны между собою, то Он уже не один. Если рассмотреть на примере президента. Он президент, он же не другой был председателем правительства, он же был директором Федеральной службы безопасности. И понятно, что это проявление одной личности для меня. Но если кто-то не понимает, то он может сделать три разных личности одного. И вопрос у Вовы, сколько у вас царей небесных?
Вы знаете, я еще раз напомню, что доктрина Троицы, она не предполагает трех богов. Ни в коем случае. Доктрина Троицы говорит о том, что есть один Бог, который един в трех лицах. Вот, понимаете, если вам непонятна христианская доктрина Троицы, Я думаю, это нужно так и сформулировать. Да, мне непонятна христианская доктрина Троицы. Тогда будем говорить о том, в чем проблема. Но вы предлагаете какую-то другую доктрину, которая к Троице не имеет никакого отношения, и начинаете ее критиковать. Ну что же, христиане в это не верят. Христиане не верят в трех богов.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. И нам... Сейчас скажу, кто пишет. Нам пишет Алекс. Где-то написано, то ли Ветхий Завет, то ли где, пишет нам Алекс, что земля плоская. Как вы это объясните?
Вы знаете, этого нигде не написано в Библии, поэтому, собственно, нет необходимости это как-либо объяснять.
Спасибо, Сергей Львович. Я, наверное, тоже ставлю ремарку. В Ветхом Завете есть такой стих, Исаия 40:22. «Он есть тот, который восседает над кругом земли и живущий на ней, как саранча перед ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья». В Библии сказано, что земля круглая.
Ну, да, возможно, такое истолкование.
Дима нам пишет, согласны ли вы что с утверждением, что все религии поклоняются одному и тому же Богу?
Нет, конечно. Тем более, что часть религий вообще не являются теистическими. Буддизм вообще не признает Бога. И в буддизме нет вообще фигуры Бога-спасителя. Там человек должен сам о себе позаботиться. Другое дело, что потом уже, поскольку человеческое сердце, оно ищет помощь, ищет кого-то, кому можно обратиться за помощью, кого-то, кому поклоняться, потом уже появляется представление о Господе Авалокитешваре, который вот оказывает всем милость в позднем буддизме. Но буддизм, он первоначально не теистический, там нет религии как таковой вообще. Есть политеистические религии, где люди ищут установить отношения со всякими разными многими богами. Поэтому, конечно же, мы не можем говорить о том, что поклоняются тут одному и тому же Богу. Мы можем осмысленно говорить об одном и том же Боге применительно к религиям вот авраамической традиции, христианства, ислама, иудаизма. И тут, я думаю, мы можем сказать, что христиане, мусульмане и иудеи поклоняются одному и тому же Богу, Творцу неба и земли. Хотя нужно отметить, что сильно по-разному, имея о нем сильно расходящиеся представления.
Спасибо, Сергей Львович. Нам пишет Вова. Почему Мария царица? В моих глазах Мария одинакова в условиях к спасению, как и любой другой человек, который сейчас с Иисусом. Никакой привилегии она не получала, и прошла она обычный путь человека ко Христу. То есть ее путь исключительно такой же, как и для любой другой женщины или мужчины, пишет нам Вова. То есть принять сообщение Иисуса и быть в нем. Почему ей поклоняются? Ведь она творение Творца, Творец слышит всех без ограничения и сразу.
Ну, во-первых, если мы обратимся к Священному Писанию, мы увидим, что Мария играет абсолютно уникальную роль в истории спасения. Ее ни с кем нельзя сравнить. Там апостолов можно сравнивать с другими апостолами. Их положение очень высокое, но не единственное. Апостолов их 12. А вот Мария, она занимает исключительную роль в истории спасения. Она делает возможным само вхождение Бога в человеческую историю. Вот это ее «да», это ее согласие. «Се, раба Господня, да будет не по слову твоему» — это условие, на котором Бог входит в мироздание. Вот от лица всего человеческого рода она говорит «да», «се, раба Господня». И это ставит ее в абсолютно уникальное положение в истории спасения, в абсолютно уникальное положение в церкви. И, как она сама говорит в Евангелии от Луки, что ублажат меня все роды, то есть все поколения будут меня прославлять. И поэтому, конечно же, нельзя сказать, что Мария находится на том же уровне, что все остальные святые. Нет, она занимает в истории спасения абсолютно уникальную роль, которую ни с чем нельзя сравнивать.
Спасибо, Сергей Львович. Вова пишет нам, если православная церковь давно или недавно живет полностью готовой ко второму приходу Бога на землю, и этот день великий и страшный православная церковь готова встретить, кто тот, о ком говорят последние слова Ветхого Завета в Малахии, 4 глава, и что этот человек сказал конкретно православной церкви, что он сказал, что обратил... и что он сказал, что обратит мое сердце как детей к отцам. Какое такое качественно другое сообщение оставил тот посланник перед вторым приходом Иисуса на землю? Ведь понятно, что время осталось, чтобы только глубже уподобиться Содому и Гоморре.
Ну, на самом деле, насколько я понимаю, вы говорите о Малахии, 4 глава. «Вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы, придя, не поразил земли проклятием». В Новом Завете эти слова Малахии относятся к первому приходу Господа. То есть речь идет в данном случае не о втором, а о первом пришествии.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
День добрый, меня зовут Игорь. Я хотел узнать, вот вы говорили про то, что Библия говорит о земле, она круглая.
Игорь?
Ой, попробуй. Да-да,
алло,
вы в эфире.
Да, мы вас слышим.
Вот где это в Исаии написано, что земля круглая, да? Вы читали этот стих.
Это 20 глава или 40 глава? 40 глава, 22 стих.
Ну, не важно, 40, в общем, глава. Исаия, да?
Да.
А вот Сергей Львович вопрос я хотел задать.
Да-да, задавайте.
Уже спрашивал. Ну, а вот Мария, Дева Мария, вот Богородица, она, можно сказать, и царица земли, можно назвать, да? Ну, а небо как? Царь небесный только. Это раньше в Ветхом Завете приносили дары небесной царице. Может быть, провес этому как-то Бога получается. Я слушаю, я положу, послушаю вас.
Угу. Ну, например, мы читаем в книге «Откровения на Богослова», когда святые прославляют Бога, Агнца, и говорят: «Достоин Агнец Закланный принять славу и честь и силу, ибо ты был заклан, и кровью твоей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу и Отцу своему. Ему слава и держава веки веков». То есть царями в Библии названы вообще все святые. Поэтому ничего несообразного в том, чтобы называть царицей именно Марию, ну, я как-то не усматриваю.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. На наш сайт пришло сообщение от Олега. «Бывают ли у вас мистические переживания, в кавычках нам пишет Олег, и прочие состояния измененного сознания на религиозной почве?» Так это называет Олег. В чем это выражается и когда началось?
Вы знаете, я в этом отношении не мистик, и у меня как-то не было видений откровений Господних. Ну, я как-то даже несколько даже как-то холодновато и насторожно к этому отношусь, потому что, ну, когда человек заявляет, что вот ему Господь что-то сказал, я все время думаю, это надо включать в канон Священного Писания или не надо. Но у меня не было никаких видений и откровений. И все-таки я бы не сказал, что речь идет, когда мы говорим о религиозном опыте, об измененных состояниях сознания. Насколько я знаю, большинство верующих людей – это не мистики, это не визионеры, это люди, которые пребывают в обычном состоянии сознания. Поэтому все-таки вера и измененное состояние сознания несколько в разных плоскостях находятся. Человек может быть верующим и не иметь мистического опыта. Человек может иметь такой мистический опыт, что прям беги и прячься, но при этом не быть верующим в христианском смысле. К сожалению, я иногда соприкасался с людьми, у которых мистического опыта очень богато. К ним ангелы там заходят прям чаю попить. И вообще они там в астрал летают, там, не знаю. Хорошо, что я сам в астрал не хожу, потому что там, наверное, в этом астрале пройти нельзя от мистиков. Но вот понятно, что это не имеет отношения к христианской вере. Поэтому, ну, про себя я могу сказать, что у меня каких-то не было видений, откровений, измененных состояний сознания.
Спасибо, Сергей Львович. Коля пишет нам: «Если человек создан по образу и подобию Божьему, зачем нам аппендикс, который является просто атавизмом? А значит, у Бога все не идеально?»
Образ и подобие Божие, оно относится не к телесной природе человека, потому что Бог бестелесен. И мы знаем, что если, например, человек, не знаю, там будет искалечен, потеряет руки и ноги, он, тем не менее, является образом Божьим. Почему? Потому что образ Божий в человеке относится не к его телесности, образ Божий относится к его свободе, самовластию, свободе принимать решения. Святой Иоанн Златоуст, например, говорит о том, что образ Божий проявляется во владычестве над мирозданием, которое дано человеку. То есть, скажем, так, аппендикс или вообще какое-то телесное устройство человека, оно тут не относится к тому, есть у человека образ Божий или нет. Там, если у человека удалили аппендикс или еще какие-то органы удалили, там, почку удалили, еще что-то, он от этого образа Божия не лишился. В нем образ Божий от этого никак не уменьшился.
Спасибо, Сергей Львович. Вова пишет нам: «Насколько я понимаю, евреи, которые живут на территории Израиля, Троицу не принимают от начала провозглашения ее, но они должны в последнее время активно истину слышать. Вопрос: если учение Троицы Израиль земной слышит 1500 лет и не признает, то кто тот, кого они послушают как истинного Бога? Ведь евреи, как я понимаю, поклоняются одному Богу и сейчас не тому». И как факт, они должны в последнее время что-то конкретно другое и истинное услышать, что-то с этим сделать.
Ну, Священное Писание говорит о том, что ожесточение в Израиле произошло до времени, пока не войдет полное число язычников. То есть обращение Израиля не как вот на уровне отдельных людей, а вот именно в целом на уровне народа будет одним из знамений того, что этот мир уже пришел к своему завершению.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Перейду к нашему сайту снова, но напомню, что у нас есть еще и Viber, и WhatsApp. Итак, у нас есть, напомню, номер 8-977-850-0996, если вы не записали. Вася пишет нам на наш сайт: почему Лота спасли, ведь если он тоже грешил?
Так спасение, оно как раз простирается на грешников. И тут имеется в виду, очевидно, спасение Лота из Содома. Ну, Лот просто ушел из Содома, за ним пришли ангелы, и он согласился за ними пойти. Вот если бы Лот сказал: да я не верю вообще, что вы ангелы, кто вы такие, какие-то мужики непонятные пришли, что-то хотят, ну их совсем. Я буду тут сидеть вообще заниматься своими делами. Лот поверил. И вот Лота вывели из Содома. И, конечно, Лот, как все люди, был грешен, но он был грешен именно на уровне всех людей. Лот находился в Содоме, и на этом уровне он был праведник. То есть он резко отличался от окружающей среды. Вот есть поговорка старая, ну, западная поговорка: «Живя в Риме, делай как римляне». Это примерно соответствует русской поговорке: «С волками жить, по волчьи выть». И вот вот это человек, который, будучи в Содоме, он не хотел выть по волчьи. То есть Содом, он у нас в последующей истории стал ассоциироваться с одним конкретным грехом, но вообще в Библии, в библейской традиции, Содом – это образ греха и нечестия в целом. Содом – это вот город, в котором нравы во всех отношениях ужасны. И вот Лот – это человек, который не поддается, который не поступает так, как все поступают. Это человек, который старается жить праведно, старается жить по совести вот в этом проклятом погибшем городе. И поэтому он спасен.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. Следующий вопрос у нас от Григория. Какая мотивация у человека не грешить? Он же пришел к Богу, вера единственная, что нужно для спасения, не дела.
Как вам сказать? Вот я читал воспоминания, по-моему, Виктора Франкла, если я не путаю. Ну, в общем, человек сидел в концлагере у нацистов. И, да, по-моему, Франкл. И он отметил, что были разные категории людей, которые попали туда, в лагерь. Были люди, которые просто мирные обыватели, которых замели из-за того, что они евреи, или из-за того, что они вот, ну, как-то попали под этот, под молотилку. И были идейные противники нацизма. Это были коммунисты, это были христиане, это были аристократы. И вот аристократы – это одна из групп лиц, которые лучше всего держались в лагере, которые благодаря этому даже выживали, потому что человек, который не ломался, он выживал. А почему? Вот они немецкие аристократы, и они с презрением относились к нацистам, и они очень четко осознавали, что они потомки древних и славных родов, что за их плечами поколение предков, которых они не могут подвести, что у них вот этот статус, что они благородные люди. По происхождению, по воспитанию они благородные люди, они не поступают определенным образом, и они ведут себя как благородные люди. Они немецкие аристократы. И вот это сознание статуса, что я аристократ, я не буду воровать пайку у соседа по бараку, потому что я аристократ, у меня такой статус. И вот Библия наделяет верующего христианина гораздо более высоким статусом, чем аристократ. А Библия говорит, что мы чада Божие. И апостол говорит: «Итак, облекитесь, как чада Божие, избранные и возлюбленные, в милосердие, благость, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос вас простил, так и вы». То есть у вас теперь высочайший статус вообще, который может быть. Вы теперь чада Божие, вы должны вести себя, исходя из того, кто вы теперь есть в Иисусе Христе. То есть мотивация для поведения христианина, сам Христос говорит: если любите меня, соблюдите мои заповеди. Вы теперь совершенно другие существа, совершенно другим статусом. Вы должны вести себя, исходя из этого. То есть мотивация вот такая.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, у нас уже нет времени отвечать на вопросы. Спасибо всем, кто нам пишет, кто нам звонит, кто пишет нам Viber и WhatsApp, и кто просто нас слушает. Если вы хотите послушать повтор передачи, то teos.fm – это наш сайт. И спасибо еще раз. До новых встреч на следующей неделе.
Спасибо вам за ваши вопросы. До свидания.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.